На сцену приглашается Гюзель Владимировна Стрелкова с докладом «Даниил Андреев. Небесная Индия. Индия духа литературы».
Тема моего доклада «Даниил Андреев. Небесная Индия. Индия духа литературы». И я благодарна составителям программы, потому что я очень продолжаю предшествующего оратора и буду говорить немножко с другого конца, с другой точки зрения. Потому что я индолог, преподаю русскую литературу, и, может быть, я не увижу того, что видит преподаватель русской литературы, но у меня есть какие-то нюансы, которые могут скользять от взгляда людей, которые погружены в русскую атмосферу. Ну, мы прекрасно знаем, что Даниил Андреев – младший современник, в определенном смысле наследник эпохи Серебряного века. Мы знаем, что он любил, знал Индию, высоко ценил ее духовное наследие, культуру. И, как мы уже слышали, процитировано стихотворение, называл эту страну своей прародиной. Значит, начинается оно со строфы «Индия – таинственное имя, древнее, как путь мой по вселенной, радуга тоскующего сердца, образы упорные, как память. Рассказать ли, люди не поверят, намекнуть ли, не поймут ни слова, упрекнуть за темное пристрастие, то непобедимое видение». Вот эти темные слова, они полны страницы. Многие произведения Даниила Андреева, прежде всего, «Прозы мира». Но я как раз сожалею о том, что индологи пока не обратились к этому произведению и не составили глоссарий. Я спрашивала у специалистов по творчеству Даниила Андреева, есть ли такие комментарии, но мне сказали, что пока они, видимо, не создали своих людей, любящих творчество Даниила Андреева. Я просто напомню, что стихи, вот только что процитированные, они датируются 1931 годом. А в конце 19-го, в начале 20-го века Индия для России была по-прежнему чем-то загадочной, мистической, манящей, хотя уже ассоциировалась не только с балетом поэта Венуса, который был поставлен на сцене Петербургского Большого театра еще в 1877 году. К тому времени уже был известен, например, хорошо известно, о Елене Блаватской, ее книгах «Из пещеры дебри Индостана», «Дарка в Лахоре», «Загадочные племена Голубых гор», ну и вообще о философском обществе, в центре, в одеяле, в мадрасе. Немножко забегая вперед, поскольку мы говорим о философском обществе и о контексте литературы. Вот, не знаю, в детстве мы много читали Миляева и Ариэля, в частности. Но уже с таким духом я как-то заново взяла и поняла, что действие происходит именно там, где Голубых гор. Центр теософского общества. И великий Лев Николаевич Толстой находился с Махатмой Ганди в переписке, а интеллигентная публика начала 20 века знакомила с русскими переводами курса лекций по йоге, карме, радио-йоге, с вами Беганом. Опять же, здесь как-то принято упоминать свой жизненный опыт, и я помню, что в детстве, в те самые, наверное, 60-70-х годов, интерес к Индии, к мистике, и все у нас в доме были. «Русские переводы, карма, бираджи и люди с вами американцы». Издание 1912 года, они передавались из руки, старались их не зачитывать, но тем не менее покрыть как можно большую территорию, пространство людей, интересующихся этим. А возвращаясь к вами американцы, вступление в 1893 году на Всемирном парламенте религии в Чикаго, он, считающийся одним из основоположников неоиндуизма, приобрел большую популярность, выступал в США, скажем, в Европе с лекциями. С его книгами и идеями необходимости единства духовного просветленного Востока и интеллектуального промышленно развитого Запада познакомились к тому времени в России. Следующий еще такой знакомый момент – Гитанджали, то, что у нас в русском переводе называется «жертвенные песни», на самом деле это подношение песни. Гита – песня, Анджели – это ладонь, которую как цветы, изображение божества, минуты. И этот сборник стихов Разенграната Тагора, его, как мы помним, первым базе достойным Нобелевской премии в 1913 году, но что интересно, уже в 1914 году, понятно, что с английского языка, этот сборник был переведен на русский. И впоследствии неоднократно издавался в разных переводах уже из бенгальского языка. Но вот один из ранних переводов, 21 года, по-моему, вы «Крушайтесь», то есть одного из представителей максимального направления. И понятно, что в этом не было такого интереса к Индии, знакомства с Индией, не было ничего удивительного. Потому что интерес русских писателей, а потом читателей индийской литературы появился еще в XVIII веке. Например, в 1792 году Николай Михайлович Карамзин, чье 250-летие мы в этом году отмечаем, опубликовал в Московском журнале отрывки из Чедриняна Шаркунтова, узнанного по кольцу Шаркунтова, то есть драма великого Калидаса, которая была вообще первой древнеиндийской драмой, переведенной на английский язык. И именно об этом и о других периодах шедевра древнеиндийского театра очень хорошо обстоятельно написал Павел Александрович Гринтер, который долгие годы работал будущим научным сотрудником с Небулиран, блестящий специалист санскритской литературы. Он перевел Кадамбари, первый классический роман, который, кстати, очень тяжело, но невероятно увлекательно читается. А когда заходит речь о дружбе, о давней дружбе наших народов, русского и индийского, то обычно вспоминают гораздо более ранние времена и говорят о трех выдающихся личностях, которые стали посредниками между нашими странами с 15 по 20 века. Ну, и всем, наверное, известный русский купец Афанасий Никитин, который странствовал по Персии и Индии, где провел 4 года, с 1469 по 1472. Его хождение за Приморье хорошо известно индийцам, переведено, даже на хинди переведено. Уроженец Ярославля Герасим Лебедев, напомню, что годы жизни, 1749-1817, музыкант, актер, языковед, переводчик. Он очень много читает, сейчас в Петербурге, очень хорошо настало время, когда собираются архивы Герасима Лебедева. И вот Ярослав Владимирович Васильков, несколько статей об этом опубликовал. Но на самом случае Герасим Лебедев такая и для самой Индии культовая фигура, потому что он считается основателем современного индийского театра. Можете представить. Ну, кстати, ярославцы очень этим гордятся, а по сторонам подмечили, оспаривают пальму первенства. Они считают, что Герасим Лебедев родился именно в стране Ярослава. Ну и, наконец, Николай Лебедев, замечательный художник, мыслитель, писатель, много лет прожил в Индии, который воспел ее в своих картинах и в прозе. И все эти три выдающиеся личности были своего рода знаменосцами, которые несли в Индии известие и знамя о великой земле. Немножко забегаю вперед и скажу, что хотя я читала, что Александровна считала, что о Рерихе они в то время вообще почти ничего не знали, но тем не менее встречалась свидетельство того, что Данила Андрей, а Николай Рерих не знал. Ну, понятно. То же самое Николай Рерих, а Гитанджи, например, Розенгранат Тагора, писал, что Гитанджи явилась целым откровением. Поэма читалась на вечерах и на многих беседах. Получалось стопроцентное взаимопонимание, которого ничем не достигнешь, кроме подлинного таланта. Таинственное качество убедительности. Ну, я не буду продолжать эту цитату, чтобы уже о Даниле Андрееве можно было говорить. Но прежде чем перейти к непосредственному его творчеству, еще подчеркну, что многие символисты были увлечены не только теософией, но и вообще Индией. Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, которые интересовались древнеиндийской философией и литературой. И все это создавало, естественно, особую атмосферу, которая была полна индийских аллюзий, загадочных слов, рассказов и так далее. И еще важно, что помимо такого литературного, культурологического интереса, индии занимались исследовали историю, культуру, литературу, исследовали ученые. И кафедра индийской, а с 1904 по 1909 год, индо-тибетской филологии Санкт-Петербургского университета была основана профессором Хасевичем еще в 1858 году. И первоначально профессор специализировался на древнеиндийских исследованиях. Здесь работали, учились основатели знаменитой Петербургской филологической школы, профессор Минаев, Ольденбург, Щербацкой. И гордость Санкт-Петербургского университета, симптомные словарь, так называемый Санкт-Петербургский большой санскритский словарь, кстати, санскритско-немецкий, потому что его в течение 23 лет составлял русский и немецкий ученый Отто Николаевич Дёркин вместе со своими друзьями, Рудольфом Роттом и Альфредом Федоровым. Не буду опять-таки останавливаться на работе этой кафедры, но просто скажу, что в 30-е годы очень многие индологи пострадали, сидели в руки, да? Об этом много написал Серебряный, Сергей Дмитриевич Серебряный, очерки изучения индийской литературы в России. Но вот сейчас Федор Ипполитович Щербацкой, блестящий востоковед, индолог, который воспитал целую комнату специалистов по Индии, он был решен в возможность уже работать. Но еще вот один интересный момент. Несколько лет, до 1946 года, хинди, санскрит и тибетский. На этой кафедре преподавал очень необычный такой человек, Рахуль Санкритья. Он вообще по рождению брахма, но для того, чтобы приобщиться к марксистской литературе, принял буддизм. Вот как ни странно, 20-30-е годы буддизм и коммунизм приближались. И была возможность именно в буддийских монастырях читать литературу. И Рахуль Санкритья, у него жена была русская, и до сих пор жива Анна Дмитриевна Гагрушина, специалистка литературы хинди, которая у него училась. Но вот я, наконец, перехожу к Даниилу Андрееву, и мы понимаем, что в разные периоды истории нашей страны не только интересы изучения хинди прошли свои этапы делать в нападении, но для Даниила Андреева эта великая страна была всегда центром притяжения. И удивительно, что он поспел ее в своих стихах, и уже опять процитировал стихотворение, посвященное Минарусу. Я позволю себе процитировать два четыре стиши, чтобы просто еще показать, насколько человек потрясает то, что человек, который никогда не был в Индии, но настолько так ее прочувствовал и так ее воспел, что не удастся, наверное, и людям, которые не раз не совершали договоломничество. Минарус, негаснущая радуга над нашим хмурым горестным векам, преклоняюсь с гордостью и радостью чашу сердца к этим родникам. Шумным полным, в тихом пении месяца, мча на гребне желтые венки, омывает каменные лестницы в толкане праведные реки. Но это довольно длинное стихотворение, 1934 года. Я просто вас отсылаю к нему, а вот здесь я добавлю, что меня поразило больше всего то, что человек, который не видел Варанаси, так он называется, Варанаси, я смог почувствовать этот вечный город, передать его красоту, очарование. И в то же время, очевидно, вот то, что он его не знал изнутри, никогда там не бывал, объясняет, почему в стихотворении нет ни слова о том страшном, что происходит в вечном городе Шива, куда стекаются тысячи правоверных вкусов, чтобы прерывать бесконечную чью перерождение, когда их бренное тело будет рядом на огне именно здесь, недалеко от священной Ганги. Считается, что прямой уходит с вами. И в том же 1934 году он пишет еще одно индийское стихотворение. На берег вышло солнце тканет, и света там есть облекло. На груди пламя расцвело, жасмина сонное дыхание, и обернулось. Первый раз забыл я снег, и лед не пали, и прямо в душу мне упали лучи огромных темных глаз. И там еще две строфы, прочтите, пожалуйста, потому что вот здесь, я вижу, Андрей, не знаю отчество, он сетовал на протяжении наших экскурсии, что никто никогда не говорил о природе, которую воспел Андреев. Понятно, что природа интерес к ней, обожествление и одухотворение ее – неотъемлемая часть творчества Даниила Андреева, и она есть и в любовных философских стихах. Просто я такое отступление запозволила. А сейчас хочу сказать, что предыдущие стихи, они перекликаются с воспоминаниями друга Даниила Андреева, Виктора Михайловича Василенко, называемого по последним оптимистом, я привожу по книге Леонида Бежина Даниила Андреева «Розариоза». Рассказывал мне Даня о своей жизни в Индии. Там он был воином, она жрица храма, и вот они все развивали. По словам Василенко, этот рассказ напомнил ему «Любета балета Байдерка». Кстати, «Любет балета» был отчасти написан и по мотивам Шахунского Калидаса, которого я упоминала. А еще одно свидетельство – постижение Индии. Спустя годы уже в общей камере тюрьмы он погружался в то состояние, в которое впадают индийские йоги путем сосредоточения, что-то близкое к самадхи. Еще я не помню, чье это свидетельство, но вообще Даниил Андреев производил впечатление человека, похожего на индийца. Если не индуса, но во всяком случае индийца. С муглой кожей, с узким лицом, с узкими глазами. И еще, из воспоминаний Анны Александровны Андреевой известно, что Даниил Андреев еще в детстве мечтал изучить какой-нибудь из многочисленных индийских языков. Не зря одно из его главных воспресных наград за то, что он вел себя хорошо, было нарисовано. Именно это слово в Теблемоне написано домашним учителем буквы индийского алфавита. Ну, я предполагаю, абсолютно точно, имеется в виду шрифт Деванагари, который используется для письма не только санскрита, хинди, но и маратхи и непали, но в нем 44 буквы, помимо того, что там еще есть литература. И гласные есть они по-разному обозначаются в начале, середине и в конце слова. То есть можете представить, 44 буквы, еще марш значком, и вот сколько же нужно было неделю провести послушным мальчиком, чтобы раз в неделю получать новую букву в 6-2. Тем не менее, сохранились воспоминания о том, я признательна присутствующим здесь специалистам по Нилу Андрееву и его творчеству, что он так или иначе познакомился с Ашисом Дзеванагари, и он пользовался хинди-русским словарем. И вот я признательна Борису Николаевичу Романову за эту информацию. Я предполагаю, что это хинди-русский словарь, хинди-русский шаг тоже, который был составлен бескровным под редакцией Баранникова. А уже и в этом словаре 35 тысяч слов. Он был издан в Москве в 1953 году. Самым главным издательством иностранных национальных словарей. У меня есть эти словари, я вчера ночью специально его посмотрела. Я пользуюсь двухтомным словарем, которому уже больше 75 тысяч слов, но он был выпущен в 1972, естественно, я не могу не смог воспользоваться. Еще одно предположение, то есть косвенное доказательство того, что он, ну если не знал, Дзеванагари не читал этот словарь вот так, одно из стихотворений 1955 года, которое называется «Ватсалья». Кто-нибудь может вспомнить «Ватсалья»? «Тихо-тихо было солнышко, я взглянул на муравей, я поблизости у колышка на потоптанной траве, пасся будний зеленочек, не смешного же не леночек». Это длинное стихотворение, очень проникновенное, очень нежное, я не буду его цитировать, 1955 года. Но здесь никаких аллюзий, никаких ассоциаций с Индией, кроме заглавия, которое сразу задает тон. Ну, санскритское слово означает «теленок». Оно уже приобрело переносное значение, если вы когда-нибудь увидите санскритские драмы, там обычно старый брахман, какому-нибудь послушнику обращается в отца. То есть это уже ребенок или сынок, это звательный падежа появляется. И, по сути, вот это понимание этого стихотворения лежит на поверхности, заглавие, потому что от этого отца образуется еще в отцалье, нежные любовные чувства. А вот «Вацальта» — это ключевое слово для эпохи Маске, средневековое такое течение, отчасти мистическое, когда все невероятные мысли спецификации кастовой системы, тем не менее, определенным праздником и общением с Богом, люди перед Богом между собой становились равны. И отношение божества к акту, оно называется «Вацальта». То есть вот родственное, любящее, родительское отношение. И здесь мы видим общение самого личного героя, Нила Андреева, с Теленком. И они буквально погружаются в эту совершенно индийскую атмосферу. Ну, вы знаете, насколько значимо для индийцев, индусов, прежде всего, коровы и так далее. И в стихах, в других произведениях Андреева встречается много иностранных, неизвестных слов, которые кажутся сотворенными именно им. Но есть вполне узнаваемо, понятно. Ну, например, Шанти, всем известное межпокойствие, Сукхавати, счастливая. И вполне вероятно, что эти слова и объяснения к ним Андрей нашел в издававшихся во второй половине 50-х годов книги, такие как «Индийская философия» Роберта Кришны. Честно говоря, я была потрясена, что Данила Андрей, извините, мог в тюремной камере читать библиотечные книги. И, с них, и среди них попадались книги, связанные с Индией. Это, видимо, совершенно отдельная область исследования, невероятно интересная. Я где-то читала, так, сейчас не точно отсылку не дам, но что Данил Андреев смог познакомиться с переводом Смирнова в главном книге. И понятно, что наиболее яркой художественной форме любовь и интерес к Индии Андрея проявились в погибшем романе «Странники ночи», который, тем не менее, все-таки был частично восстановлен. Хотя сам Данил Андреев смог восстановить лишь первую главу, но она прекрасно изложена, вообще вся книга замечательно совершенно изложена Анной Александровной. И прежде чем говорить о герое и долге, одном из главных героев этого романа, я хотела бы обратить внимание на начало именно первой главы этого романа. Один из главных героев, Адриан Горбов, лектор, в черной, губортной, наглухо застегнутой шубе, с котиковым воротником, поверх наглухо застегнутого черного пиджака, на непокрытой головой, молодой профессор Адриан Владимирович Горбов прошел из дежурного кабинета в круглый зал обсерватории, той же размеренной поступью, что и всегда. Мороз, крепчавший снаружи, царил и здесь. В зале околоуран сгущался над куполом почти до полной тьмы. И едва можно было различить ребра меридиальных делений галереи, а опоясывающего зал, как хоры храма. Я думаю, что у многих сразу возникли ассоциации, и не зря говорят, что если бы этот роман не был уничтожен, то он стал бы вливать ряд другими великими романами 20 века. И я возвращаюсь к литературному контексту эпохи, когда творились «И странники ночи» и другие романы. И еще одно довольно странное сближение. Этот же Адриан Горбов, после того, как он делал то, что ему нужно, его тянуло полюбоваться туманностью Андромеды. И пройдет очень много времени, Иван Ефремов напишет роман «Туманность Андромеды», а еще «Ездия в Бритве». И «Ездия в Бритве» как раз советские ученые будут встречаться в Индии со своими коллегами и обсуждать насущные научные проблемы. Ну, понятно, что годы вдумчивого анализа для него требуется время, а я просто то, что мне бросилось в глаза, пока готовила доклад. И если мы вернемся к роману, я просто скажу, что да, один из главных героев Индол, по свидетельству Алла Андреевна, брат же ее Ирине Вероне, Леонид Федорович Глинский, одна из ключевых фигур. Всю свою любовь к Индии и всю свою погруженность в историю России вложил автор в образ этого предметного ученого, педагога, смертельно больного туберкулезом. Вся его тоска по недосягаемым путешествиям в дальние южные страны, он не любил холода и севера, вылилась в описании ночи, когда Леонида Федоровича охватывает эта самая тоска и заполненной безнадежности, полной невозможности когда-нибудь увидеть южные моря. И если обратиться к некоторым фрагментам из книги «Розы мира», это философия истории, касающейся Индии, то могут быть рассмотрены многообразные особенности восприятия, интерпретации Данила Андреева, индуизма, буддизма, истории, философии, литературы Индии. К сожалению, не была в вчерашнем заседании, и я полагаю, что там много было сказано на эту тему. Но я была, на самом деле, когда начала вдумчиво отыскивать те или иные слова, выражения, упоминания, связанные с Индией, была просто удивлена, насколько это часто встречается практически, но если не на каждой странице, то через две, через три обязательно. И такие, понятно, что это понятия индуизма, карма, кармические узлы, прана, ахимса и так далее. Он пишет об Индии и о положении в те годы, особенно о Махатме Ганди. Он пишет о нем как о великом человеке, который может вывести Индию в высоком преступлении и так далее. И что примечательно, в то же самое время о нем советские газеты писали так: а мелкой буржуазном деятеле, предавшем интерес рабочего класса. И важно отношение Андреева к великому духу Махатме Ганди, которого он воспринимал как духовного наставника народов, и не случайно сделал одним из героев «Розы мира». Ну вот, на этом еще можно много об этом говорить, но просто я должна только
включить это.
Спасибо. Спасибо, Константина.
Здравствуйте, меня зовут Марк. Ваш доклад посвящен связи между творчеством Данила Андреева и литературой. И в связи с этим я хочу спросить вас, знакомы ли вы с наследием индийского мистика 20 века Аравинда Гоши? И если да, то как, на ваш взгляд, его идеи полностью трансформации человеческой природы, созвучные с мотивами трансформации у Андреева?
Я специально не занималась, но если сейчас, как раз в это время, может быть, закончилось то, в ближайшие дни, Пондишери проходит, вы знаете, там Ауравиде недалеко от Пондишери, там проходит конференция, посвященная таким религиозным философским проблемам. Но для Индии, первой половины 20 века, Аурабинда Гоша играл колоссальную роль. До сих пор в Индии есть ашрам Аурабинда Гоша, и не только на юге Индии, не только в Бенгале. Его знают, но это довольно ограниченный круг. Я, честно говоря, была в храме, когда он еще только строился в 1999 году. Это удивительное, конечно, место, и вот такая идея немножко консервированного утопического строения, крошечного общества. Есть последователи даже у нас, я не буду на это отвлекаться, а вот чтобы сопоставлять идею Аурабинда Гоши, я не понимаю, что Данил Андреев был с ним знаком.
Насчет влияния заимствования я ничего не могу сказать, но то, что это люди, ну, одной эпохи, и это то, что называется неоиндуизмом, когда индуизм... Я полагаю, я не знаю точно, я этим не занималась, но полагаю, что в английском варианте он выходил, насколько я понимаю, в Советском Союзе, но дошел он до Андреева или нет, я его не видела и не занималась специально этим вопросом. Но я просто говорю об эпохе. Вот тот неоиндуизм, который пересматривает совершенно закрытое индийское общество, когда нельзя принять индуизма, и можно только родиться, как вы знаете, да, вся система движется на кастовой системе, и почему вот это строгое соблюдение чистоты, не потому что тебя там испачкают, а потому что ты звено мироздания, ты отвечаешь за тех, кто был до тебя, и за тех, кто будет после тебя. Если ты нарушишь строгие правила, то эта цепочка рушится, и все должны заново накапливать энергию, и очищаться и так далее. То все, что кажется людям извне совершенно ненужным, может быть, чушью какой-то, еще что-то, или даже чудовищным, вот для людей, которые погружены в это, которые живут и верят, что от них зависит состояние космического равновесия. Если они нарушают общество, проецируется в космос. Ну, понятно, что не все только образованные, но вот Аурабинда Гхош, он был одним из тех, кто первый начал говорить о том, что, ну, как и с вами великан, поехал в Америку, сделал турне с лекциями, привлек внимание, заговорил об индуизме совсем другом. Не о колониальной Индии, бедной, несчастной, это много еще будет впереди, но о духе. И Индия, та самая небесная Индия, Индия духа, стала открываться Европе именно в эпоху неоиндуизма. Они сами должны были как бы прийти и тоже открыться. Не знаю, ответила я на ваш вопрос или нет, но я могу еще поинтересоваться у знающих людей. У нас есть философы, специалисты, ну, философии, где мы вчера были, там же есть индийский отдел, и Виктория Лысенко занимается древнеиндийской философией, а Рыбаков, ну, институт востоковедения, он как раз реформацией, буржуазной реформацией индуизма занимался, и вот как раз он может знать.
Спасибо. Ну, наверное, я думаю, что такой институт продолжить кулары, к сожалению, мы ограничены регламентом. Ну, может быть, еще есть вопросы, да, на тех?
Да, я хотел буквально несколько слов, реплику такую, потому что очень интересная тема. Я хочу поблагодарить Елену Владимировну, что она коснулась конкретных проблем в изучении наследия Даниила Андреева и вот этой индийской линии, что ли, индийской составляющей в его творчестве. Я бы сказал, что у него три Индии у Даниила Андреева. Одна из них связана вот именно с этой Индией духа поэтической, и эта тема звучала и в поэзии Серебряного века, начиная с Мережковского, и перекликалась со многими. Мне пришлось сделать доклад на Клюевской конференции в Итигре, Клюев и Даниил Андреев, и касаться этих проблем, и они еще связаны со знакомством, скажем, Клюева с Владимировым, таким мистиком. У Даниила Андреева, кроме вот этой, условно говоря, Индии духа, была еще теософская такая Индия, которую он почерпнул еще в отрочестве, читая Йога Рамачараку. Это псевдоним Аткинсона, американского теософа. И он еще мальчишкой прочитал, и в этом в него сильно запало, и потом отозвалась во многих сюжетах «Розы мира», как мне казалось. Это вот такая теософская Индия, потому что именно через теософию, антропософию многие сюжеты индийские воспринимались. С другой стороны, он очень следил за всей литературой, которая появлялась по-русски, касающейся Индии. Он, начиная с 20-х годов, постоянно читал такие книги. Ну, целый ряд есть просто упоминаний у него, скажем, «Бонсельса по Индии», так, которая была по-русски в двух переводах известна. Он читал Баранникова. Он читал переводы, начиная там с Бальмонта и так далее. И это огромная тема, которая требует исследования. И вот я говорю, в творчестве Даниила Андреева три Индии. От настоящей, которую он изучал по каким-то работам, трудам, которые попадали в его руки. В поздние годы он ходил, даже индийские фильмы смотрел, правда, разочаровывали они его, или хронику документальную, связанную с Индией, это было его страстью. Индия и индийским принцем его называли, это мы знаем из воспоминаний Усы. Ну, в общем, это огромная тема, я не буду продолжать. Единственное, скажу, что спасибо, что сегодня эти вопросы поставлены индологом профессиональным. И вот нужны профессиональные люди, которые бы занялись этой огромной темой. Спасибо.
Спасибо большое за дополнение.